В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
В эфире программа «Встречи в студии». У микрофона Игорь Воронов. И сегодня я продолжаю цикл программ «Встречи с человеком, христианским поэтом, писателем Александром Петровичем Савченко, который недавно прибыл из Украины, города Мариуполь, который пережил все происходящее в этом городе сам лично, находясь в подвале дома с многими другими людьми. И мой следующий вопрос, Александр Петрович, ну, все-таки город Мариуполь сегодня в развалинах. И то, что вы пережили, видя то, как люди страдают, как многие погибают, как вот этот город, который когда-то был очень красивым и превратился в город мертвых, домов, в которых уже никто не живет, многие люди уехали. Как вы это все, размышляя, положили на стихи? Есть ли у вас какие-то стихи на тему о вашем городе и происходящем в этом городе?
У меня есть такое еще стихотворение по поводу Мариуполя. Враг бьет по городу тупо, кружит над ним вороньем. Город-герой Мариуполь снова пойдет на подъем. Снится он мне довоенным, в прежней своей красоте. Временно военнопленный, он говорит о Христе. Город Великой Марии бесы не смогут стереть. Что бы там ни говорили, Ирод пожнет скоро смерть. Верим мы в светлую вечность, где царь царей в сонме звезд. Из Мариуполя нечисть скоро изгонит Христос. Я еще вот в сборнике, который вышел в Москве, «Исцеление», написал стихотворение по поводу нашего города. И там, в частности, есть такие слова. «Я верю, город перестроится, к разбитым возвратясь к святыням, и будет вновь носить с достоинством свое торжественное имя». Я лично верю в это, в том, что Господь и город восстановит. Может быть, не в том виде, каком он был раньше, и восстановит из мертвых те тела многочисленных жертв, которые пострадали в результате и бомбардировок, и обстрелов, и отсутствия пищи и воды, которые умерли просто голодной смертью. Их огромное количество, этих людей. И вот когда-то я набросал это стихотворение: «Объявляют старики войну, а в сражении гибнут молодые. Не работайте на сатану, не служите дьявольской гордыне. Как злорадствует лукавый бед, снова страны сталкивая память, погружая мир в жестокий стресс с умножающимися гробами. Сколько можно ближних убивать, объявляя родичей врагами? Хватит чести славу воздавать монстру свинценосными рогами. Чтобы не питался демонизм хищно плотью нашей молодежи, нужно видеть царство без границ, царство, созданное Сыном Божьим». Но это идет как бы отсылка к 18 главе книги Откровения, вот с 12 по 14 стихи, там написано: «И 10 рогов, которые ты видел, суд 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные и верные». Вот сегодня мы благодарим Бога за то, что имеем такую надежду. Когда сидит злой Ирод на престоле, грозит народам страшная беда. Погибель людям демоны готовят в преддверии последнего суда. А человек, греха и беззаконник, стремится в Иерусалимский храм, и апокалиптические кони наносят множество жестоких ран. Конь рыжий, вороной и после бледный в мир вносят бедствие яростных углей, чтобы погубить своим огнем зловредным 2 миллиарда жителей земли. Все стонут от чудовищного зверя, но продолжают славить сатану. А мы в победу Иисуса верим, он остановит адскую войну. А зверя, выступившего из бездны, он поразит дыханием мощных уст, и будут брошены в гиену бесы, когда придет царь славы Иисус. И вот пишет нам апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам, во второй главе: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего». Вот эти кони, которые в шестой главе книги Откровения обрисованы, вот они символизируют голод, они символизируют всякого рода эпидемии, бедствия. И в Библии говорится о том, что четверть населения земли будет погублена. Вот в частности, 6 глава Откровения, 4 и 8 стихи, вот здесь написано: «Я взглянул, и вот конь бледный, на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Вот мы видим сейчас эскалацию этого военного конфликта, видим, какая трагедия перебрасывается и в другие места земного шара, как пытаются обуздать больного человека, но он не соглашается с этим. Конечно же, Христос говорил, что бесодержимых надо лечить постом и молитвой, но мы видим, что больные не всегда хотят, чтобы их лечили. Однако Господь когда-то смирил Навуходоносора, и он, который возгордился настолько, что стал считать себя мировым лидером, он впал в противоположную манию, манию преследования, манию самоуничижения, стал есть траву, волевую, как волк. И после того, как он смирился и пришел в себя, то написано, что Господь возвратил его на царство. Вернул ему прежнее его достоинство и рассудительность ему вернул. К сожалению, сегодня мы видим, что эта проблема очень серьезная, и те люди, которые зазомбированы, которые носят вот такие клише на своем сознании, они не в состоянии постичь, как им выйти из этого состояния. Сегодня в человечестве разброд, и в государстве далеко не весело. Никто не может так сплотить народ, как нападение внешнего агрессора. Судили и рядили до сих пор, в чем суть идеи возрожденной нации, оказалось, нужно дать отпор попытке иноземной оккупации. Когда из градов хлещет шквал огня и рвутся в бой уродливые демоны, нужна молитва, а не болтовня, чтоб ангелы свою работу сделали, остановив безумие владык, которые лишь кажутся нам страшными. Их сатана давно взял за кадык, а Бог за нас, мы с ангелами нашими. И мы верим, что Господь остановит, Господь восстановит сознание этих людей. Есть у меня еще на эпиграфе построенное стихотворение, это книга Откровения, 16 глава, 13 стиха и ниже, где тайновидец говорит: «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам». Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вонный против Бога Вседержителя. «Все иду как так, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. Бьют по народу Украины крупнокалиберные бесы, а люди, будучи наивны, их защищают интересы. Закрыв глаза на горы трупов, которые приносят войны, они оправдывают глупо зачинщиков всемирной бойни, не видя вследствие пороков трех духов зла, подобных жабам, дракона, зверя, лжепророка, они готовы слушать жадно. В преддверии Армагеддона наглеют духи обольщения, и жертвам вовсе не знакома суть христианского учения. В то время как все больше рвутся, все рвутся больше, фейсбуки, вайберы и зумы, вникая глубже в Слово Божье, должны быть мы благоразумны. Отравлен клиповым мышлением, мозг зазомбированный сильно. Им нужно всем встать на колени перед пришествием Мессии». Ну а мы, христиане, мы уповаем на Господа. Вот мы читаем в Псалме 32, стих 22: «Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя». Вот книга про Исаии, 33 глава, 2 стих: «Господи, помилуй нас, на Тебя уповаем мы». Книга про Иеремия, 17 глава, 7 стих: «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь». Вы знаете, когда мы находились вот в этих подвальных условиях, в катакомбах, мы даже записали кое-что. Есть программа в интернете, где я проповедую при отсутствии света, точнее, светильники были, вот мобильных телефонов, которые подсвечивали нам библейский текст. И вот мы проповедовали в этих условиях, вспоминая о том, что Господь есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И в первой книге Иоанна, в 5 главе, в 20 стихе написано, что мы знаем также, что пришел Господь в лице Иисуса Христа и дал нам свет и разум. И вот в связи с этим я набросал такое стихотворение, которое стало песней. «Проходит одна за другой эпоха, вносятся души в небесную высь, а мы уповаем на сильного Бога, который дарует нам вечную жизнь, а мы уповаем на Божьего Сына, который за нас был распят и воскрес, в котором опора и мощная сила для всех терпеливо несущих свой крест. Амнистию грешникам дарит Голгофа, один адвокат есть на страшном суде, взирает Господь на творение строго, готов положить он бесчинству предел. Ведет себя мир безответственно, плохо, святые понятия вновь не в чести, но вера, любовь и надежда на Бога от зла человечества смогут спасти». Вот в Псалме 61 псалмопевец говорит: «Крепость силы моей, упование мое в Боге». И вот Псалом 72 еще Асафа: «А мне благо приближаться к Богу, на Господа Бога я возложил упование мое». Вот это слово «упование» – это твердая надежда, непоколебимая надежда на Бога, она дает нам силу вот таких экстремальных, в таких форс-мажорных обстоятельствах быть верными Господу. А касательно военных действий, ну что ж, говорят, почему Бог не пресек это зло, почему не остановил злодеев, ну а почему Бог не останавливает человека, который хочет закурить или употребить наркотик? Почему Бог не вырывает сигарету у него или наркотический препарат? Мы знаем, Бог людям дал свободу. И Альберт Эйнштейн по этому поводу как-то заявил, тот Эйнштейн, который вынужден был бежать из нацистской Германии: «Напрасно перед лицом катастроф 20 века многие жалуются. Как Бог допустил? Да, Он допустил нашу свободу, но не оставил нас во тьме неведения. Путь познания добра и зла указан, и человеку самому пришлось расплачиваться за выбор ложных путей». Это он говорил по поводу того, что Гитлер был избран канцлером Германии и взял власть в свои руки в 1933 году. Потом его даже пытались номинировать, как это не парадоксально, так как нонсенс звучит, на Нобелевскую премию мира. Но вот это закончилось такой людоедской трагедией, когда и сам этот монстр, этот зверь, погиб. И Слово Божие говорит, что этот монстр, этот зверь, он с венцами на своих вот этих 10 рогах. Это значит, как бы символ, образ власти. И мы видим, что и сегодня Господь попускает иногда безумным людям, имея власть, злоупотреблять этой властью. Но ему, по большому счету, дана всякая власть на небе и на земле. И власть, как мы знаем, законодательная, и власть представительная, и власть судебная. И он установил свои законы. Он установил законы, касающиеся того, как взаимоотношения наладить с людьми. И все же начинается оно с зависти, как Каин предпринял вот попытку агрессивную против Авеля, своего брата. Тогда тоже четвертая часть человечества погибла. Всего 4 человека было на земле, и Каин, позавидовав Авелю, а зависть, она ведет к ненависти. И всякий завидующий, ненавидящий брата своего, говорит апостол Иоанн, он есть, по сути, человека-убийца. И вот реализуется эта сатанинская тактика в действиях таких вот убийственных, военных, которые становятся все более и более ожесточенными. И, к сожалению, мы сегодня констатируем тот факт, что война – это социальная болезнь, которая принимает крупно масштабные вот такие вот как бы характер и последствия. И когда-то Леонардо да Винчи сказал, что война – это международная драка, драка без всяких правил. Антуан Сен-Экзюпери говорил, что война – это болезнь, подобная тифу. Ну и это преступление и против 6-й заповеди, которая говорит четко: не убивай. И мы видим, что, к сожалению, люди нарушают и первые заповеди. Первая заповедь – это «возлюби Господа Бога твоего, как самого себя». А кто нарушает это золотое правило, правило взаимоотношений друг с другом, тот живет по принципу «человек человеку волк». И Слово Божие говорит, если как ты будешь поступать с другими, это через нашего Спасителя Иисуса Христа, точно так же ты и пожнешь, так будут поступать и с тобою. И Если люди нарушают эти заповеди, нарушают заповедь, например, касательно идолослужения или идолопоклонства. Не секрет, что, и мы это видим на страницах Ветхого Завета, что многие войны начинались там вследствие того, что народ начинал поклоняться ложным идолам, ложным богам. Вот этими богами могут быть не только вот эти бездушные идолы, не только там, скажем, те, которые через интернет они пропагандируют свои убийственные, разрушительные действия, но и через вождей народов. Поэтому ответственность вождей, руководителей государств особенно высока. Вот. И то, что сейчас совершилось, это было при попустительстве вождей. Ну, мы читаем в книге Иеремии в 54 главе, что «я заставлю вилла в Вавилоне вернуть проглоченное им». Мы знаем, что само слово «вилла» иногда расшифровывают как аббревиатуру имени, фамилии и отчества вождя Октябрьской революции. Ну вот Господь говорит, что этот вилл должен будет вернуть то, что он захватил. Ну, конечно, когда придет Антихрист, он эту проблему решит очень просто. Он просто-напросто упразднит границы между государствами, объявит себя руководителем мирового правительства. И тогда у людей не будет повода, деля все на свое и чужое, воевать, враждовать друг с другом. Ну, по большому счету, в Библии написано, в книге пророка Исаии, 2 глава, 4 стих, что перекуют мечи на орала и не будут уже более учиться воевать. Но для этого нужно наполниться Духом Божьим, Духом Христа, который является Царем Небесного Царства. А в Небесном Царстве, мы знаем, есть три добродетели. Это вера, любовь и надежда. В послании к римлянам, 14 главе, в 17 стихе, апостол Павел пишет, что мы не должны увлекаться пищей и питьем, потому что Царствие Божие не есть пища и питье, а есть праведность, мир и радость во Святом Духе. То есть это не глаголы смерти, есть, пить, развлекаться, а это глаголы жизни, верить, любить и надеяться. Верить – это значит быть праведными, потому что праведность по вере, она обеспечивает нам доброжелательное отношение к ближним. Таким образом, праведность является следствием веры. Любовь, она дарует, как мы знаем, мир. Там, где есть любовь, там мир между народами, мир в семье, мир между государствами, по большому счету. Ну и, наконец, надежда, она приводит к радости. Таким образом, вера, любовь и надежда – это глаголы вечной жизни. Верить, любить и надеяться приводят к тому, что мы начинаем вести праведную жизнь, начинаем быть миротворцами, миролюбивыми людьми и обретаем радость. А Слово Божие нам говорит, что вот всегда радуйтесь через апостола Павла, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. И когда-то Петр беседовал со Христом, и Христос его одобрил за то, что он понимает правильно его личность. Он говорит: «Ты сын Бога живого, ибо в тебе глаголы вечной жизни». Вот очень важно знать эти глаголы, глаголы созидательные, которые направляют людей на мир с большой буквы. «Нечестивым нет мира», говорит Господь. И это книга пророка Исаии, скажем, 42 глава, там так написано. А верующие, они имеют этот мир.
Вы прослушали третью часть интервью с христианским поэтом, писателем Александром Петровичем Савченко, который делится своим творчеством, своим пониманием происходящего сегодня в свете Писания, именно происходящего в Украине, когда находился в подвале в городе Мариуполь. Продолжение слушайте в следующей передаче. Это будет заключительная часть. Для вас эту программу подготовил и провел я, Игорь Воронов. До встречи в эфире.